Глава восьмая. Павел Петрович недолго присутствовал при беседе брата с управляющим. Оставив Николая Петровича в кабинете, он отправился по коридору и, поравнявшись с низенькую дверью, остановился в раздумье, подергал себе усы и постучался в нее. — Кто там? Войдите! — раздался голос Фенечки. — Это я! — проговорил Павел Петрович и отворил дверь. Фенечка вскочила со стула, на котором она усела с своим ребенком, и, передав его на руки девушке, которая тотчас же вынесла его вон из комнаты, торопливо поправила свою косынку. — Извините, если я помешал, — начал Павел Петрович, не глядя на нее. — Мне хотелось только попросить вас. Сегодня, кажется, в город посылают. Велите купить для меня зеленого чаю. — Слушаюсь, — отвечала Фенечка. Павел Петрович умолк. — Теперь уйдет. — думала Фенечка, но он не уходил, и она стояла перед ним, как вкопанная, слабо перебирая пальцами. — Отчего вы велели вашего маленького вынести? — заговорил, наконец, Павел Петрович. — Я люблю детей. Покажите-ка мне его. Фенечка вся покраснела от смущения и от радости. Она боялась Павла Петровича. Он почти никогда не говорил с ней. — Дуняша! — кликнула она. — Принесите Митю! Фенечка всем в доме говорила «вы». «А не то погодите, надо ему платьице надеть». Фенечка направилась к двери. «Да все равно», — заметил Павел Петрович. «Я сейчас», — ответила Фенечка и проворно вышла. Прошло минут пять. В соседней комнате слышался шелест и шепот. Дверь отворилась, и вошла Фенечка с Митей на руках. Она надела на него красную рубашечку с галуном на вороте, причесала его волосики и утерла лицо. Он дышал тяжело, порывался всем телом и подергивал ручонками, как делают все здоровые дети. Но щегольская рубашечка, видимо, на него подействовала. Выражение удовольствия отражалось на всей его пухлой фигурке. Фенечка и свои волосы привела в порядок, и косынку надела получше, но она могла бы остаться, как была. И в самом деле... Есть ли на свете что-нибудь пленительнее молодой красивой матери с здоровым ребенком на руках? — Экой бутуз! — снисходительно проговорил Павел Петрович и пощекотал двойной подбородок Мити концом длинного ногтя на указательном пальце. Между тем, как Дуняша тихонько ставила на окно зажженную курительную свечку, подложивши под нее грош. — Он похож на брата, — заметил Павел Петрович. На кого ж ему и походить? — подумала Фенечка. — Да, — продолжал, как бы говоря с самим собой Павел Петрович, — несомненное сходство. Он внимательно, почти печально посмотрел на Фенечку. — А, Павел, вот где ты! — раздался вдруг голос Николая Петровича. Павел Петрович торопливо обернулся и нахмурился, и, приняв равнодушное выражение, Павел Петрович тотчас же вышел вон из комнаты. — Сам собою зашел? — спросил Фенечку Николай Петрович. — Сами-с, постучались и вошли. Николай Петрович познакомился с Фенечкой следующим образом. Однажды, года три тому назад, ему пришлось ночевать на постоялом дворе в отдаленном уездном городе. Его приятно поразила чистота отведенной ему комнаты, свежесть постельного белья. Уж не немка ли здесь хозяйка? Пришло ему на мысль. Но хозяйкой оказалась русская женщина лет 50, опрятно одетая, с благообразным умным лицом и степенную речью. Он разговорился с ней за чаем. Очень она ему понравилась. Он предложил ей поступить к нему в дом в качестве экономки. Она согласилась. Муж у ней давно умер, оставив ей одну только дочь, Фенечку. Выбор Николая Петровича оказался удачным. Арина завела порядок в доме. О Фенечке, которой тогда минул уже 17-й год, никто не говорил, и редко ее видел. Она жила тихонько, скромненько, и только по воскресеньям Николай Петрович замечал в приходской церкви где-нибудь в сторонке тонкий профиль ее беленького лица. Так прошло более года. В одно утро Арина явилась к нему в кабинет, и, по обыкновению низко поклонившись, спросила его, не может ли он помочь ее дочке, которой искра из печки попала в глаз. Николай Петрович, как все домоседы, занимался лечением и даже выписал гомеопатическую аптечку. Он тотчас велел Арине привести больную. Николай Петрович подвел ее к окну и взял ее обеими руками за голову. Рассмотрев хорошенько ее покрасневший и воспаленный глаз, он прописал ей примочку, которую тут же сам составил, и, разорвав на части свой платок, показал ей, как надо примачивать. Фенечка выслушала его и хотела выйти. — Поцелуй же ручку у барина, глупенькая! — сказала ей Арина. Николай Петрович не дал ей своей руки и, сконфузившись, сам поцеловал ее в наклоненную голову в пробор. Фенечкин глаз скоро выздоровел, но впечатление, произведенное ею, на Николая Петровича прошло не скоро. Ему все мерещилось, это чистое, нежное, боязливо приподнятое лицо. Он чувствовал под ладонями рук своих эти мягкие волосы, видел эти невинные, слегка раскрытые губы, из-за которых влажно блистали на солнце жемчужные зубки. Он начал с большим вниманием глядеть на нее в церкви, старался заговаривать с нею. Сначала она его дичилась, понемногу она стала привыкать к нему, но все еще робела в его присутствии, как вдруг ее мать Арина умерла от холеры. Куда было деваться Фенечке? Она наследовала от своей матери любовь к порядку, рассудительность и степенность, но она была так молода, так одинока. Николай Петрович был сам такой добрый и скромный, остальное досказывать нечего.